Я видел, как отдача согнула его пополам. Я видел, как по черному лбу танка ширкнула огненная черта, и затем улица наполнилась ревом и пламенем. И когда я с трудом поднял опаленные веки, улица была пуста и дымилась, а на улице был только танк. Не было бронетранспортера, не было куч битого кирпича, не было покосившегося киоска возле соседнего дома. Был только танк. Он словно проснулся теперь. Он извергал водопады огня, и улица на глазах переставала быть улицей и превращалась в площадь. Пек сильно ударил меня по шее, и прямо перед лицом я увидел его стеклянные глаза. Но не было уже времени бежать к траншее и разворачивать лоток. Мы вдвоем подхватили мину и побежали навстречу танку. И я помню только, что неотрывно смотрел Пеку в затылок, задыхался и считал шаги. И вдруг каска слетела с головы Пека, и Пек упал, и я едва не выронил тяжеленную мину и упал на него. Танк взорвали Роберт и учитель. Я не знаю, как и когда они это сделали. Должно быть, они бежали вслед за нами, с другой минки. Я просидел до утра на середине улицы, держа на коленях перебинтованную голову Пека и глядя на чудовищные гусеницы танка, торчащие из асфальтового озера. В то же утро как-то сразу все кончилось. Зун Падана сдался со всем своим штабом, и уже пленный был застрелен на улице какой-то сумасшедшей женщиной. Это было то самое место. Мне даже чудилось, будто пахнет гарью и раскаленным металлом. И даже киоск стоял на углу, и даже был немного перекошенный в стиле новой архитектуры. А часть улицы, которую танк превратил в площадь, так и осталась площадью. А на месте асфальтового озера был сквер, и в сквере кого-то били. А Йова Смит был инженером-мелиоратором из Соединенных Штатов. Роберт Свинтицкий был кинорежиссером из Кракова, Польша. Учитель был школьным учителем из этого города. Их никто никогда больше не видел, даже мертвыми. А Пек был Пеком, который стал теперь Бубой. Я включил двигатель. Буба жил в таком же коттедже, как и я, и входная дверь была раскрыта настежь. Я постучал, но никто не отозвался, и никто не вышел мне навстречу. Я вошел в темный холл. Свет не сгорелся. Дверь на правую половину оказалась запертой, и я заглянул на левую. В гостиной на растерзанной такте спал бородатый мужчина в пиджаке и без брюк, чьи-то ноги торчали из-под перевернутого стола. Пахло коньяком, табачным дымом и еще чем-то сладким, как давящий из гостиной тети Вайн. У двери в кабинет я столкнулся с красивой пышной женщиной, которая нисколько не удивилась, увидев меня. «Добрый вечер», — сказал я. — Простите, Буба здесь живет? — Здесь, — ответила она, разглядывая меня блестящими, словно масляными глазами. — Можно его видеть? — А почему бы и нет? Сколько угодно. — Где он? — Вот чудак! — она засмеялась. — Ну, где может быть Буба? Я предполагал, где, но сказал, не знаю, может быть, в спальне. — Тепло, — сказала она. — Что тепло? — Вот дурак, еще трезвый. — Хочешь выпить? — Нет, — сказал я сердито. — Где Буба? Он мне срочно нужен. «Плохо твое дело», — сказала она весело. «Ну, пошли, поищи, а я пойду». Она потрепала меня по щеке и вышла. В кабинете было пусто. На столе возвышалась большая хрустальная ваза с какой-то красноватой дрянью. От нее пахло сладко и тошно. В спальне тоже никого не было. Простыни и подушки были скомканы и валялись как попало. Я подошел к двери ванной. В дверь явно стреляли из пистолета. Изнутри, судя по форме пробоин, я помедлил, затем взялся за ручку. Дверь была заперта. Я с трудом открыл ее. Буба лежал в ванне по шею в зеленоватой воде. От воды поднимался пар. На краю ванны хрипел и завывал приемник. Я стоял и глядел на Бубу. На бывшего космонавта-испытателя Пека Зеная, настроенного, мускулистого парня, который в 18 лет покинул свой теплый город у теплого моря и ушел в космос во славу человечества, а в 30 лет вернулся на родину, чтобы драться с последними фашистами, и остался здесь навсегда. Мне было противно думать, что какой-нибудь час назад я был похож на него. Я потрогал его лицо, подергал за редкие влажные волосы. Он не пошевелился. Тогда я нагнулся над ним, чтобы дать ему понюхать потомок, и вдруг понял, что он мертв. Я сбросил на пол приемник и раздавил его каблуком. На полу валялся пистолет, но Пет не застрелился. Просто ему, наверное, мешали, и он стрелял в дверь, чтобы его оставили в покое. Я сунул руки в горячую воду, поднял его и перенес в спальню на кровать. Он лежал весь обмякший, страшный, с глазами, утонувшими под лбом. Если бы он не был моим другом. Если бы он не был таким замечательным парнем. Если бы он не был таким замечательным работником. Я вызвал по телефону скорую помощь и сел рядом с Пеком. Я старался о нем не думать. Я старался думать о деле. Я старался быть жестким и холодным. Потому что по дну моего сознания снова прошел теплый световой зайчик, и на этот раз я понял, что это за мысль. Когда приехал врач, я уже знал, что буду делать дальше. Я найду Эля. Я заплачу ему любую сумму. Может быть, я буду его бить. Если понадобится, я буду его пытать. Он скажет мне, откуда ползет на мир эта зараза. Он назовет мне адреса и имена. Он скажет мне все. И мы найдем этих людей. Мы разгромим и сожжем их тайные мастерские. А их самих мы увезем так далеко, что они никогда не смогут вернуться. Кто бы они ни были, мы выловим всех. Мы выловим всех, кто когда-либо пробовал слег. И их мы тоже изолируем. Кто бы они ни были. А потом я потребую, чтобы изолировали меня. Потому что я знаю, что такое слег. Потому что я понял, что это была за мысль. Потому что я социально опасен, так же, как они все. И это будет только начало. Начало всех начал. И впереди останется самое важное — сделать так, чтобы люди никогда, никогда, никогда не захотели узнать, что такое слег. Наверное, это будет дико. Наверное, многие-многие скажут, что это слишком дико, слишком жестоко, слишком глупо. Но нам же придется это сделать, если мы только хотим, чтобы человечество не остановилось. Врач, старый седой человек, положил белый саквояж, нагнулся над Бубой, осмотрел его и сказал равнодушно: «Безнадежен». «Вызовите полицию», — сказал я. Он медленно спрятал в саквояж инструменты. «В этом нет никакой необходимости», — сказал он. «Здесь нет состава преступления. Это нейростимулятор». «Да, я знаю». «Ну вот, второй случай за ночь. Они совсем не знают меры». «Давно это началось?» «Нет, не очень. Несколько месяцев». «Так какого же черта? Вы молчите?» «Молчим? Не понимаю. Это у меня шестой вызов за ночь, молодой человек». «Второй случай нервного истощения и 4 случая белой горячки. Вы его родственник?» «Нет». «Ну ничего, я пришлю людей». Он постоял немного, глядя на Пека. «Вступайте в хоровые кружки», — сказал он. «Записывайтесь в лигу раскаявшихся шлюх». Он бормотал еще что-то, уходя. «Старый, равнодушный, сгорбленный человек». Я накрыл Пека простыней, опустил штору и вышел в гостиную. Пьяные и гнусно храпели, распространяя запах перегара. Я взял их обоих за ноги, выволок во двор и бросил в лужу возле фонтана. Снова наступал рассвет. Звезды гасли на бледнеющем небе. Я сел в такси и набрал на пульте индекс старого метро. Там было людно. В регистратуре к барьеру было не пробиться, хотя мне показалось, что бланки заполняли всего 2 или 3 человека, остальные только смотрели, жадно вытягивая шеи. Ни круглоголового, ни Эля за барьером не оказалось, и никто не знал, где их найти. Внизу, в переходах и тоннелях, толкались и кричали пьяные, полусумасшедшие мужчины и истеричные женщины. То глухо, то резко и отчетливо гремели выстрелы, дрожал от взрывов бетон под ногами, воняло гарью, порохом, потом бензином, духами и водкой. Рукоплещущие, Визжащие девки теснились вокруг капающего кровью детины с бледным торжествующим лицом. Где-то жутко рычали дикие звери. В залах публика бесновалась у огромных экранов, а на экранах кто-то с завязанными глазами веером палил из автомата, прижав приклад к животу. Кто-то сидел по грудь в черной тяжелой жидкости, весь синий, и курил толстую трещащую сигару. Кто-то с перекошенным от напряжения лицом висел, словно окаменев, в паутине туго натянутых нитей. Потом я узнал, где Эль. Возле грязного помещения, заваленного мешками с песком, я увидел круглоголового. Он неподвижно стоял в дверях, лицо его было закопчено, от него несло пороховой гарью, и зрачки были во все глаза. Через каждые 5 секунд он нагибался и чистил колени, и он не слушал меня, и пришлось сильно встряхнуть его, чтобы он меня заметил. «Нету Эля!» — гаркнул он. «Нету его, понимаешь? Один дым!» «Понял? 20 киловольт, 100 ампер, понимаешь?» «Не допрыгнул». Он сильно оттолкнул меня, повернулся и устремился в грязное помещение, прыгая через мешки с песком. Расталкивая любопытных, он продрался к низенькой железной двери. «А ну, пусти!» — визжал он. «А ну, и опять Бог Троицу любит!» Дверь гулко захлопнулась за ним, и люди шарахнулись прочь, спотыкаясь и падая. Я не стал ждать, пока он выйдет или не выйдет. Он мне больше не был нужен. Оставался только Ремайер. Оставалась еще и Узи, но на нее я не надеялся. Значит, только Ремайер. Я не буду его будить. Я подожду под дверью. Уже взошло солнце, и загаженные улицы были пустыми. Из каких-то подземных стоянок выползали и принимали за работу дворники и автоматы. Они знали только работу. У них не было потенций, которые стоило развивать, но зато у них не было и первобытных рефлексов. Возле Олимпика мне пришлось остановиться и пропустить длинную колонну красных и зеленых людей и людей, закованных в дымящуюся чешую, которые, трудно волоча ноги, проплелись из одной улицы в другую, оставив за собой запах пота и краски. Я стоял и ждал, пока они пройдут. А солнце уже озаряло громаду отеля и весело блестело на металлическом лице Владимира Сергеевича Юрковского, смотревшего, как и при жизни, поверх всех голов. Потом они прошли, и я пошел в отель. Портье дремал за своим барьером. Проснувшись, он профессионально улыбнулся и спросил вежливым голосом: «Прикажете номер?» «Нет», — сказал я. «Я иду к Ремайеру». «К Ремайеру? Но, простите, 902 номер?» Я остановился. «Да, кажется, а в чем дело?» «Прошу прощения, но Ремайера нет дома?» «Как нет? Он уехал». «Не может быть. Он же болен, вы не ошибаетесь?» «902 номер. Совершенно верно. 902 номер. Ремайер, наш постоянный клиент. 1,5 часа назад он уехал, точнее улетел. Друзья помогли ему спуститься и сесть в вертолет». «Какие друзья?» — спросил я безнадежно. «Я сказал, друзья? Прошу прощения, возможно, это знакомые? Их было 3, и 2 я действительно не знаю. Просто молодые люди спортивного типа. Но мистера Пеблбриджа я знаю, он наш постоялец, но он уже выписался». «Пеблбридж? Совершенно верно. В последнее время он довольно часто встречался с Ремайером, из чего я и заключил, что они хорошо знакомы. Он снимал у нас 817 номер. Такой представительный мужчина, в годах, рыжеватый. Оскар». «Совершенно верно. Оскар Пеблбридж».
«Понятно», — произнес я, стараясь держать себя в руках. «Так вы говорите, они помогли ему?»
«Да, ведь он сильно болел. К нему даже врача вызывали вчера. Он был еще очень слаб, и молодые люди поддерживали его под локти и почти несли».
«А сиделка? У него была сиделка?»
«Была, но она сразу же ушла после них. Они ее отпустили».
«Как вас зовут?» — спросил я.
«Вайл, к вашим услугам».
«Слушайте, Вайл», — сказал я, — «а вам не показалось, что Ремайера увезли насильно?»
Я не спускал с него глаз. Он растерянно заморгал.
«Нет», — проговорил он. «Впрочем, сейчас, когда вы это сказали...» «Хорошо», — сказал я. «Дайте мне ключ от его номера и пойдемте со мной».
Портье, как правило, весьма дошлый народ. Во всяком случае, на определенные вещи нюх у них просто замечательный. Было совершенно ясно, что он догадался, кто я, и, может быть, даже откуда я. Он подозвал швейцара, что-то шепнул ему, и мы поднялись в лифте на 9-й этаж.
«Какой валютой он расплачивался?» — спросил я.
«Кто, Пеблбридж?»
«Да».
«Кажется, ах да, марками, немецкими марками».
«А когда он к вам приехал?»
«Минуточку, сейчас я вспомню». 16 марок, совершенно точно, 4 дня назад».
«Он знал, что Римайер живет у вас?»
«Простите, не могу сказать. Но позавчера они обедали вместе. А вчера долго беседовали в вестибюле, рано утром, когда еще никто не спал».
В номере Римайера было непривычно чисто и прибрано. Я обходил, осматривая комнаты. В стенном шкафу стояли чемоданы. Постель была смята, но никаких следов борьбы я не нашел. В ванной тоже все было чисто и прибрано. На туалетной полочке лежали коробки Девона.
«Как вы полагаете, я должен вызвать полицию?» — спросил портье.
«Не знаю», — ответил я. «Посоветуйтесь с администрацией».
«Вы понимаете, я опять начал сомневаться. Правда, он не попрощался со мной, но все это выглядело совершенно невинно. Ведь он же мог подать знак, я бы понял его, мы давно знаем друг друга. А он только просил мистера Пеблбриджа: приемник, приемник, не забудьте».
Приемник лежал под зеркалом, скрытый небрежно брошенным полотенцем.
«Да»,
— сказал я, — «и что же отвечал мистер Пеблбридж?»
«Мистер Пеблбридж успокаивал его, говорил: обязательно, обязательно, не беспокойтесь».
Я взял приемник и, выйдя из ванны, уселся за письменный стол. Портье смотрел то на меня, то на приемник. «Так», — подумал я, — «теперь он знает, зачем я сюда пришел». Я включил приемник. В нем захрипело и завыло. «Все они знают о слеге. Не нужно Эля, не нужно Римайера. Можно брать любого первого встречного. Вот этого портье, например. Хоть сейчас». Я выключил приемник и сказал: «Будьте добры, включите комбайн». Портье мелкими шажками побежал к радиокомбайну, включил и вопросительно оглянулся на меня. «Оставьте на этой станции», — сказал я. «Немножко потише, пожалуйста».
«Благодарю вас».
«Так вы мне советуете вызвать полицию?» — спросил портье.
«Как вам угодно. Мне показалось, что вы имели в виду что-то вполне определенное, когда расспрашивали меня».
«Это вам только показалось», — холодно сказал я. «Просто я недолюбливаю мистера Пеблбриджа. Но это вас не касается». Портье поклонился.
«Я пока останусь здесь, Вайл», — сказал я. «У меня есть предположение, что мистер Пеблбридж вернется и зайдет сюда. Не надо предупреждать его, что я здесь. А вы пока свободны».
«Слушаюсь», — сказал портье.
Когда он вышел, я позвонил в бюро обслуживания и продиктовал телеграмму Марии. Нашел смысл жизни, но одинок. Брат неожиданно убыл. Приезжай немедленно, Иван. Потом я снова включил приемник, и он снова захрипел и завыл. Тогда я снял крышку и вытянул гетеродин. Это был не гетеродин, это был слег. Красивая, аккуратная деталька, явно заводского производства. И чем больше я смотрел на нее, тем больше мне казалось, что где-то, когда-то, задолго до приезда сюда, и не один раз я уже видел такие детали в каком-то очень знакомом приборе. Я попытался вспомнить, где же я их видел. Но вместо этого вспомнил портье. Его лицо, его ухмылку, понимающие сочувственные глаза. Все они заражены. Нет, нет, они не пробовали слега, упаси бог. Они даже никогда не видели его. Это же так неприлично. Это же всем дрянем дрянь. Тише, дорогая, как можно при мальчике. Но мне рассказывали, это нечто необыкновенное. Я? Ну что ты, дружище, ты, однако, обо мне невысокого мнения. Не знаю, говорят, что в оазисе у Бубы, а сам я не знаю. А почему бы и нет? Я человек умеренный. Если почувствую неладное, я остановлюсь. Дайте 5 пачек Девона, мы собрались хи-хи-хи на рыбную ловлю. 50 тысяч человек, и их знакомые в других городах, и 100 тысяч туристов ежегодно. И дело ведь не в банде. Бог с ней, с бандой. Что нам стоит ее разогнать? Дело в том, что все они готовы. Все
они жаждут, и нет ни малейшего намека на возможность доказать им, что это страшно, что это гибель, что это позор. Я стиснул след в кулаке, подпер кулаком голову и уставился на парадный с колодкой орденских ленточек пиджак Ремайера, висящий на спинке стула. Вот так же, как я сейчас. Он сидел, должно быть, в этом самом кресле. Несколько месяцев назад. И тоже второй раз держал в руках слег и приемник. И тот же теплый световой зайчик бродил по дну его сознания. Ни о чем не надо беспокоиться. Ведь теперь есть свет в любой тьме, сладость в любой горечи, радость в любой муке. «Вот-вот», — сказал Ремайер, — «теперь ты понял. Надо быть просто честным перед собой. Это немножечко стыдно сначала. А потом начинаешь понимать, как много времени ты потратил зря». «Ремайер», — сказал я, — «я тратил время для себя. Этого нельзя делать. Просто нельзя. Это гибель для всех. Нельзя заменять жизнь с нами». «Жилин», — сказал Ремайер, — «когда человек что-нибудь делает, он всегда делает это для себя. Может быть, и существуют на свете совершенные эгоисты, но совершенных альтруистов не бывает. Если ты имеешь в виду смерть в ванной, то, во-первых, в реальном мире мы все равно смертны. А во-вторых, раз наука дала нам слег, она позаботится и о том, чтобы слег был безвреден. А пока нужна просто умеренность. И не говори мне о замене яви сном, ты же не новичок. Ты прекрасно знаешь, что эти сны тоже явь. Это целый мир. Почему же обретение этого мира ты называешь гибелью?» «Ремайер», — сказал я, — «да потому что этот мир все-таки иллюзорен, он весь в тебе, а не вне тебя. И все, что ты в нем делаешь, остается в тебе. Он противоположен реальному миру, он враждебен ему. Люди, ушедшие в иллюзорный мир, погибают для мира реального. Они все равно что умирают. И когда в иллюзорные миры уйдут все, а ты знаешь, этим может кончиться, история человечества прекратится». «Жилин», — сказал Ремайер, — «история — это история людей. Каждый человек хочет прожить жизнь недаром, и слег дает тебе такую жизнь. Да, знаю, ты считаешь, что и без слега живешь недаром, но сознайся, ты никогда так ярко и горячо не жил, как сегодня в ванне. Да, тебя немного стыдно вспоминать. Ты не рискнул бы рассказать об этой жизни другим, и не надо. У них свои жизни, у тебя своя». «Ремайер», — сказал я, — «все это верно, но прошлое, космос, школы, борьба с фашистами, с гангстерами, что же все это зря? 40 лет я прожил зря, а другие тоже зря». «Жилин», — сказал Ремайер, — «в истории ничего не бывает зря. Одни боролись и не дожили до слега, а ты боролся и дожил». «Ремайер», — сказал я, — «я боюсь за человечество. Это же конец. Это конец взаимодействия человека с природой. Это конец взаимодействия личности с обществом. Это конец связи между личностями. Это конец прогресса, Ремайер. 7 миллиарды людей в ваннах, погруженные в горячую воду и в себя, только в себя». «Жилин», — сказал Ремайер, — «это страшно, потому что непривычно. А что касается конца, то он настанет только для реального общества, только для реального прогресса. А каждый отдельный человек не потеряет ничего. Он только приобретет, ибо его мир станет несравненно ярче, его связи с природой иллюзорны, конечно, станут многообразнее, а связи с обществом тоже иллюзорным, но ведь он об этом не будет знать, станут мощнее и плодотворнее, и не надо горевать в конце прогресса. Ты же знаешь, все имеет конец, все кончается, и прогресс реального мира. Раньше мы не знали, как он кончится, теперь знаем. Мы не успели познать всей потенциальной яркости реального бытия. Может быть, мы и достигли бы этого познания через 100 лет, а вот теперь оно в наших руках. Слег дарит тебе восприятие отдаленнейших потомков и отдаленнейших предков, какого ты никогда не достигнешь в реальной жизни. Ты просто в плену одного старого идеала, но будь же логичен. Идеал, который тебе предлагает слег, столь же прекрасен, ведь ты же всегда мечтал о человеке с фантазией и гигантским воображением. «Ремайер», — сказал я, — «если б ты знал, как я устал. Мне надоело спорить. Всю жизнь я спорю и с самим собой, и с другими. Да, я всегда любил спорить. потому что иначе жизнь — это не жизнь. Но я устал. Именно сейчас. И именно о Свеге я не хочу спорить.
Тогда иди, Иван, — сказал Ремайер. Я вставил Слег в приемник, как и он тогда. Я поднялся, как и он тогда. Я уже ни о чем не думал. Я уже не принадлежал этому миру, но я еще услышал, как он сказал: «Не забудь только плотно запереть дверь, чтоб тебе не мешали». И тогда я сел.
«Ах, вот как, Ремайер», — сказал я. «Вот как это было.
Ты сдался. Ты плотно запер дверь. А потом ты писал лживые отчеты своим друзьям, что никакого Слега нет. А еще потом ты, поколебавшись всего минуту, послал меня на смерть, чтобы я тебе не мешал. Твой идеал — дерьмо, Ремайер. Если во имя идеала человеку приходится делать подлости, то цена этому идеалу — дерьмо. Именно так, Ремайер, так, так. Я бы мог сказать тебе еще много, Слегач. Я бы мог еще долго говорить о том, что не так просто вырвать из крови природное стремление каждого человека бороться с остановкой, с любой остановкой, со смертью, с покоем, с регрессом. Твой Слег — та же ядерная бомба, только замедленного действия и для сытых. Но я не буду распространяться об этом. Я скажу тебе только одно. Если во имя идеала человеку приходится делать подлости, то цена этому идеалу — дерьмо. Я взглянул на часы и сунул приемник в карман. Мне надоело ждать Оскара. Я хотел есть. Еще у меня было чувство, будто я сделал, наконец, в этом городе что-то полезное. Я оставил портье свой телефон на случай, если вернется Оскар или Ремайер, и вышел на площадь. Я не верю, что Ремайер вернется, и даже что я когда-нибудь его увижу, но Оскар еще мог сдержать свое обещание, хотя, скорее всего, его придется все-таки искать, и искать его буду уже не я, и, вероятно, не здесь. Глава 12. В кафе-автомате был только один посетитель. За столиком в углу, обставившись закусками и бутылками, сидел смуглый, прекрасно, но нелепо одетый человек восточного типа. Я взял себе простоквашу и творожники со сметаной и принялся за еду, время от времени поглядывая на него. Он ел и пил много и жадно. Лицо его блестело от пота, ему было жарко. В дурацком лоснящемся фраке он отдувался, откидываясь на спинку стула и распускал широкий ремень на брюках. При этом на солнце ярко вспыхивала длинная желтая кобура, висящая под фалдами. Я уже доедал последний творожник, когда он окликнул меня. «Алло», — сказал он, — «вы местный?» «Нет», — сказал я, — «турист». «А, значит, вы тоже ничего не понимаете». Я сходил к стойке, сбил себе коктейли из соков и подошел к нему. «Почему пусто?» — продолжал он. У него было живое, худощавое лицо и свирепый взгляд. «Где жители? Почему все закрыто? Все спят, никого не добьешься». «Вы только что приехали?» «Да». Он отодвинул пустую тарелку и придвинул полную. Потом он отхлебнул светлого пива. «Откуда вы?» — спросил я. Он свирепо взглянул на меня, и я поспешно добавил: «Если это не секрет, конечно». «Нет», — сказал он, — «не секрет». И принялся есть. Я допил сок и собрался был уходить, но он сказал: «Здорово живут собаки. Такая еда, и сколько хочешь, и вся бесплатно». «Но все-таки не совсем бесплатно», — возразил я. $90! Гроши! Я за 3 дня съем на $90!» Глаза его вдруг остановились. «Собаки!» — пробормотал он, снова принимая за еду. «Я знал таких людей. Они приезжали из крошечных, разграбленных до полной нищеты королевств и княжеств. Они жадно ели и пили, вспоминая прокаленные солнцем пыльные улицы своих городов, где в жалких полосках тени неподвижно лежали умирающие голые мужчины и женщины, а дети с раздутыми животами копались в помойках на задворках иностранных консульств. Они были переполнены ненавистью, и им нужны были только 2 вещи — хлеб и оружие. Хлеб для своей шайки,
находящиеся в оппозиции, и оружие против другой шайки, стоящей у власти. Они были самыми яростными патриотами, горячо и пространно говорили о любви к народу, но всякую помощь извне решительно отвергали, потому что не любили ничего, кроме власти, и никого, кроме себя, и готовы были во славу народа и торжества высоких принципов уморить свой народ, если понадобится до последнего человека, голодом и пулеметами микрогитлеры.
«Оружие, хлеб?» — спросил я. Он насторожился. «Да», — сказал он, — «оружие, хлеб, только без дурацких условий и, по возможности, даром или в кредит». Истинные патриоты никогда не имеют денег, а правящий клик окупается в роскоши.
Голод, спросил я. Все что угодно, а вы тут купаетесь в роскоши. Он ненавидяще посмотрел на меня. Весь мир купается в роскоши, и только мы голодаем, но вы напрасно надеетесь революцию не остановить.
Да, сказал я. А против кого революция?
Мы боремся против кровопийц Бадшаха. Против коррупции и разврата правящей верхушки, за свободу и истинную демократию. Народ с нами, но народ надо кормить. А вы нам заявляете, хлеб дадим только после разоружения, да еще грозите вмешательством. Какая гнусная лживая демагогия, какой обман революционных масс. Разоружиться перед лицом кровопийцы — это значит накинуть петлю на шею всех настоящих борцов. Мы отвечаем, нет, вы не обманете народ. Пусть сложит оружие Бадшах и его молодцы. Вот тогда посмотрим, что надо делать.
Да, сказал я. Но Бадшах, вероятно, тоже не хочет, чтобы ему накинули петлю на шею. Он резко отставил бокал с пивом, и рука его привычно потянулась к кобуре. Впрочем, он быстро опомнился.
Я так и знал, что вы ни черта не понимаете, сказал он. Вы сытые, вы осоловели от сытости. Вы слишком кичливы, чтобы понять нас. В джунглях вы бы не осмелились так разговаривать со мной.
В джунглях я бы говорил с тобой по-другому, бандит, подумал я и сказал. Да, я действительно многого не понимаю. Я, например, не понимаю, что случится после того, как вы одержите победу. Предположим, вы победили, повесили Бадшаха, если он, в свою очередь, не удрал за хлебом и оружием. Он не удерет. Он получит то, что заслужил. Революционный народ раздерет его в клочья. И вот тогда мы начнем работать.
Мы вернем территории, отторгнутые у нас сытыми соседями. Мы выполним всю программу, о которой вопит лживый Бадшах, чтобы обмануть народ. И я им покажу забастовки. Они у меня побастуют. Никаких забастовок. Всех под ружье и вперед. И победим. И вот тогда...
Он закрыл глаза, сладко застонал и повел головой. И тогда вы будете сытыми. Будете купаться в роскоши и спать до полудня.
Он усмехнулся. Я это заслужил. Народ это заслужил. Никто не посмеет попрекнуть нас. Да, мы будем есть и пить, сколько пожелаем. Мы будем жить в настоящих домах. Мы скажем народу, теперь вы свободны, развлекайтесь.
И ни о чем не думайте, добавил я. А вам не кажется, что все это может выйти вам боком?
Бросьте, сказал он. Это демагогия. Вы демагог и догматик. У нас тоже есть всякие догматики, вроде вас. Человек, мол, потеряет смысл жизни. Нет, отвечаем мы, человек... Ничего не потеряет. Человек найдет, а не потеряет. Надо чувствовать народ. Надо самому быть из народа. Народ не любит умников. Ради чего же я, черт подери, даю себя жрать древесным пиявкам и сам жру червей? Он вдруг довольно добродушно ухмыльнулся. Вы, наверное, на меня обиделись немного. Я тут обозвал вас сытыми и еще как-то. Не надо, не обижайтесь. Изобилие плохо, когда его нет у тебя, оно есть у соседа. А достигнутое изобилие — это отличная штука. За него стоит подраться. Все за него дрались. Его нужно добывать с оружием в руках, а не обменивать на свободу и демократию.
Значит, все-таки ваша конечная цель — изобилие?
Только изобилие? Ясно. Конечная цель всегда — изобилие. Учтите только, что мы разборчивы в средствах.
Это я уже учел.
А человек?
Что человек?
Впрочем, я понимал, что спорить бесполезно.
«Вы никогда здесь не были раньше?» — спросил я.
«А что?»
«Поинтересуйтесь», —
— сказал я. «Этот город дает отличные предметные уроки изобилия». Он пожал плечами. «Пока мне здесь нравится». Он снова отодвинул пустую тарелку и придвинул полную. «Закуски какие-то незнакомые. Все вкусно и дешево. Этому можно позавидовать». Он проглотил несколько ложек салата и проворчал. «Мы знаем, что все великие революционеры дрались за изобилие. У нас нет времени самим теоретизировать, но в этом и нет необходимости. Теории достаточно без нас, и потом изобилие нам никак не грозит. Оно нам еще долго не будет грозить. Есть задачи гораздо более насущные». «Повесить Бадшаха», — сказал я. «Да, для начала. А потом нам придется истребить догматиков. Я чувствую это уже сейчас. Потом осуществление наших законных притязаний. Потом еще что-нибудь объявится. А уж потом наступит изобилие. Я оптимист, но я не верю, что доживу до него. И вы не беспокойтесь, справимся как-нибудь. Если с голодом справимся, то с изобилием и подавно. Догматики болтают. Изобилие, мол, не цель, а средство. А мы отвечаем на это так. Всякое средство было когда-то целью. Сегодня изобилие — цель, и только завтра оно, может быть, станет средством». Я встал. «Завтра может оказаться поздно», — сказал я. «И напрасно вы ссылаетесь на великих революционеров. Они бы не приняли ваш лозунг. Теперь вы свободны, развлекайтесь». Они говорили иначе. «Теперь вы свободны. Работайте. Они ведь никогда не дрались за изобилие для брюха. Их интересовало изобилие для души и для головы». Рука его опять дернулась к кобуре, и опять он спохватился. «Марксист?» — сказал он с удивлением. «Впрочем, вы же приезжие. У нас марксистов почти нет. Мы их сажаем». Я сдержался. Проходя мимо витрины, я еще раз взглянул на него. Он сидел спиной к улице и снова ел, растопырив локти. Когда я пришел домой, гостиная была уже пуста. Простыни и подушки ребята свалили кучей в углу. На письменном столе лежала прижатая телефоном записка. Детским корявым почерком было написано: «Берегитесь, она что-то задумала, возилась в спальне». Я вздохнул и сел в кресло. До встречи с Оскаром, если она состоится, оставалось еще около часа. Ложиться спать не имело смысла, да было и небезопасно. Оскар мог пожаловать не один, и пораньше, и не через дверь. Я достал из чемодана пистолет, вставил обойму и сунул в боковой карман. Потом я залез в бар, сварил себе кофе и снова вернулся в кабинет. Я вынул слег из своего приемника и из приемника Ремайера, положил перед собой на стол и снова попытался вспомнить, где же я видел точно такие же детали и почему мне кажется, что я их видел даже неоднократно. Я вспомнил. Я сходил в спальню и принес оттуда фонор. Мне даже не понадобилась отвертка. Я снял с фонора футляр, сунул указательный палец под раструб одоратора и, зацепив ногтем, извлек вакуумный тубусоид FX-92U. Четырехзарядный, статичного поля, емкость 2. Продается в магазинах бытовой электроники по 50 центов за штуку. На местном жаргоне слег. «Так и должно быть», — подумал я. «Нас сбили с толку разговоры о новом наркотике. Нас постоянно сбивают с толку разговоры о новых ужасных изобретениях. Мы уже несколько раз садились в аналогичную лужу. Когда Мхакана и Бурис обратились в ООН с жалобой на то, что сепаратисты применяют новый вид оружия, замораживающие бомбы, мы кинулись искать подпольные военные фабрики и даже арестовали двух самых настоящих подпольных изобретателей 16 и 96 лет. А потом выяснилось, что эти изобретения совершенно ни при чем. А ужасные замораживающие бомбы были приобретены сепаратистами в Мюнхене на оптовом складе холодильных установок и оказались бракованными суперфризерами. Правда, действие этих суперфризеров действительно было ужасным. В сочетании с молекулярными детонаторами широко применяются подводными археологами на Амазонке для отпугивания пираний и кайманов. Суперфризеры были способны дать мгновенное понижение температуры до 150 градусов холода в радиусе 20 метров. Потом мы долго убеждали друг друга: не забывайте всегда иметь в виду, что в наше время буквально ежемесячно появляется масса технических новинок самого мирного назначения и с самыми неожиданными побочными свойствами. И свойства эти часто бывают таковы, что нарушение закона о запрещении производства оружия и боеприпасов становится просто бессмысленными. Мы сделались очень осторожными с новыми видами вооружения, применяемыми различными экстремистами, и спустя всего год попались на другом, когда принялись искать изобретателей таинственной аппаратуры, с помощью которой браконьеры выманивали птеродактилей далеко за пределы заповедника в Уганде. А нашли остроумную самоделку из детской игрушки «Встань, сядь!» и довольно распространенного медицинского прибора.